Говоря о будущем психометрии, профессор Дентон говорит: «Астрономия не будет пренебрегать этой силой, так же, как открываются новые органические формы, когда мы возвращаемся назад к ранним геологическим периодам, также новые группы звезд, новые созвездия раскроются перед нами, когда небеса тех ранних периодов будут исследоваться пронизывающими взорами психометров будущего. Точная карта звездного неба силурийского периода может раскрыть нам многие тайны, которые мы не были в состоянии раскрыть. Почему бы нам не быть в состоянии прочитать историю различных небесных тел, их геологическую, естественную и, возможно, человеческую историю? У меня есть основательные причины верить, что тренированные психометры будут в состоянии переноситься с планеты на планету и подробно освещать их нынешнее состояние и их историю прошлого». Геродот рассказывает нам, что в восьмой башне Бела в Вавилоне, которой пользовались жрецы-астрологи, имелась на самом верху комната-святилище, где пророчествующие жрицы спали, чтобы получать сообщения от богов. Возле каждого ложа стоял стол из золота, на котором были разложены различные камни, которые, как нас информирует Монетта, все были аэролитами. Жрицы вызывали в себе пророческие видения тем, что прижимали один из этих священных камней к голове или к груди. То же самое происходило в Фивах, в Патаре и в Лиции. Кажется, это указывает, что психометрия была известна древним и широко применялась. Мы где-то читали, что глубокие знания о планетах и взаимосвязи, которыми, по словам Дрейпера, обладали астрологи древней Халдеи, были добыты больше гаданием на Бетилос или метеоритных камнях, нежели астрономическими инструментами – Страбон, Плиний, Геланций, все говорят об электрической или электромагнетической силе Бетилос. Им поклонялись в седой древности в Египте и Самофракии, как магнетическим камням, содержащим в себе душу и упавшим с неба. И жрецы Кибелы носили маленьких Бетилос на своих телах. Как любопытно совпадают поведения жрецов и опыты профессора Дентона. Профессор Бьюканан правильно выразился о психометрии, что она даст нам возможность раскрывать преступления и пороки. Никакое преступное деяние не может избежать раскрытия его психометрии, когда ее силы правильно применяются. Неизбежное раскрытие виновности психометрии, невзирая на то, как бы тщательно она ни скрывалась, сведет к нулю всякое укрывательство. Говоря об элементариях, Порфирий выражается так: «Эти невидимые существа принимают от людей почести как боги. Общераспространенное верование приписывает им способность становиться злобными. Это доказывает, что их гнев может вспыхнуть против тех, кто пренебрегает оказыванием им установленного поклонения». Гомер описывает их в следующих выражениях: «Наши боги показывают нам, когда мы приносим им жертвы, сидящими за нашими столами, они участвуют в наших праздничных трапезах. Каждый раз, когда они в своих путешествиях встречают одинокого финикийца, они служат ему проводником и всячески дают знать о своем присутствии. Мы можем сказать, что наше благочестие приближает нас к ним настолько же, насколько преступление и кровопролитие сближает циклопов и свирепую расу великанов». Сказанное доказывает, что эти боги были любезными и благодетельными демонами, и что были ли они развоплощенными духами или элементариями, они не были дьяволами. Изложение Порфирия, который сам был непосредственным учеником Плотина, еще более определенное, ясное и точное, что касается натуры этих духов. «Демоны, — говорит он, — невидимы, но они знают, как придать себе формы и очертания, подверженные многочисленным изменениям, что можно объяснить их природой, в которой много телесного. Их обитель по соседству с землей, и когда им удается ускользнуть из-под надзора добрых демонов, то нет озорства, которое они не осмелились бы совершить. Иногда они применяют грубую силу, иногда коварство». Далее он говорит: «Для них детская игра возбудить в нас низкие страсти, сообщать обществам и нациям возмущающие учения, приводящие к войнам, мятежам и другим общественным бедствиям. И после этого они скажут, что все это дело рук богов. Эти духи проводят свое время в обманывании и надувательствах смертных, создавая вокруг них иллюзии и чудеса, их величайшее желание, чтобы их приняли за богов и души развоплощенных духов. Ямвих, великий теург неоплатонической школы, человек искусный в тайнах магии, учит, что добрые демоны показываются нам в своем действительном виде тогда, как недобрые могут проявить себя только в призрачных смутных формах. В дальнейшем он подтверждает Порфирий и говорит, что добрые не боятся света, тогда как злым требуется темнота. Чувства, которые они возбуждают в нас, заставляют нас поверить в присутствие и реальность вещей, которые они показывают, хотя бы эти вещи отсутствовали. Даже наиболее опытные теурги иногда встречаются с опасностями, имея дело с некоторыми элементариями, и Ямвих по этому поводу говорит, что боги, ангелы и демоны, так же как и души, могут быть вызваны посредством заклинаний и молитв. Но если в течение теургической операции совершить ошибку, тогда берегись. Не воображайте, что вы общаетесь с благодетельными божествами, которые отвечают на вашу глубокую молитву. Нет, ибо они злые демоны, только под маской добрых. Ибо элементарии часто принимают вид добрых существ и напускают на себя вид, что они по своему рангу гораздо выше, чем в действительности. Их хвастовство их выдает. Различия между демонами, душами и так далее. Лет 20 прошло, как барон Дюпоте, возмущенный несерьезным отношением ученых, которые упорствовали на своем отрицании и смотрели на величайшие психологические феномены только как на результат трюкачества, дал выход своему возмущению в следующих выражениях. «Вот я, идущий своей дорогой, истинно говорю, в страну чудес. Я готовлюсь пошатнуть любые мнения и вызываю смех у наших наиболее блестящих ученых, ибо я убежден, что вне нас существуют носители огромной мощи, что они могут войти в нас, двигать нашими конечностями и органами и пользоваться нами, как им угодно. Во всяком случае, это верование наших отцов и всех древних. Каждая религия признавала реальность духовных агентов. Припоминая бесчисленные феномены, которые я производил на виду тысяч людей, видя скотское равнодушие официальной науки в присутствии открытия, которое переносит умы в области непознанного, дословно, будучи старым человеком в тот самый момент, когда мне следовало быть только что родившимся, я не уверен, не было ли лучше для меня, если бы я остался таким же невеждой, как другие». Я переносил письменную клевету без опровержений. Иногда это просто невежество, которое говорит, и я молчу. В другой раз это поверхностность суждений, поднявшие свой голос, чтобы пошуметь, и я нахожусь в колебании, то ли ответить, то ли нет. Безразличие ли это, или лень, или страх парализовал мой дух? Нет, ни одна из этих причин не влияет на меня. Я знаю просто, что нужно доказать то, что ты утверждаешь, и это сдерживает меня. Ибо доказывая правоту моих утверждений, предоставив живой факт, свидетельствующий мою искренность и правдивость, я вынесу за пределы преддверия храма священную надпись, которую никогда не должен видеть и читать глаз профана. Вы сомневаетесь в колдовстве и магии, о истина! Обладать ею тяжелое бремя. С ханжеством, какое можно найти только в церкви и в чьих интересах он пишет, де Мюссе цитирует выше приведенное высказывание в качестве положительного доказательства, что этот преданный науке человек и все те, кто ему верит, предались сатане. Самодовольство – наиболее серьезное препятствие современному спиритуалисту на его пути к просвещению. Его 30-летний опыт с феноменами кажется ему достаточно убедительным, что он обосновал сношение между земным и загробным миром на неуязвимом основании. Его 30 лет не только привели его к убеждению, что мертвые сообщаются с живыми, и таким образом бессмертие духа доказано, но и утвердили его на идее, что мало или ничего нельзя узнать про этот свет, как только через медиумов. Для спиритуалистов исторические материалы или не существуют, или же, если они знакомы с собранными сокровищами, они смотрят на них как на не имеющих отношения к их собственным опытам. И все же проблемы, которые так досаждают им, были разрешены тысячи лет тому назад теургами, которые оставили ключи к ним для тех, кто будут искать их в надлежащем духе и сознании. Возможно ли, что природа изменила свою работу, и что теперь мы встречаем других духов и другие законы, не такие, как в старину? Или воображает ли какой-либо спиритуалист, что он знает больше или даже столько же о феноменах медиумов или о природе различных духов, сколько знала жреческая каста, которая проводила всю свою жизнь в теургических занятиях, в деле, которое было известно и изучалось бесчисленные века? Если заслуживают доверия повествования Оуэна и Хейера, Эдмонса и Крукса и Уоллеса, то почему отец истории Геродот, Ямблих, Порфирий и сотни других древних авторов не заслуживают доверия? Если спиритуалисты получают свои феномены с соблюдением мер предосторожности от обмана, то то же самое делали теурги древности, чьи записи доказывают нам, что они могли разнообразить их и производить, как хотели. Тот день, когда этот факт будет признан, и бесполезные спекуляции современных исследователей уступят место терпеливому изучению трудов теургов, тот день отметит зарю новых и важных открытий в области психологии.